прошлом году у нас выступали, какой-то из фондов немецких делал встречу с основателями музея Пермь-36, Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Они все рассказали и все показали. Несмотря на то, что мы сами в Перми были, конечно. Вот, но в офлайне мы в лагерь, Пермь, музей-лагерь не заезжали. Вот, они очень все подробно рассказали и рассказали о той ситуации, которая сложилась вот, вокруг музея. И мы уже тогда начинали заниматься VR-ом, но вот где-то уже через полгода у нас возникла точная идея в начале этого года, что надо делать Пермь-36 виртуальной реальности. Вот, это именно так, как замышляли это его создатели музея. Вот, и буквально месяц тому назад еще раз мы их тоже в Берлине увидели, и Татьяну, и Виктора, и предложили эту идею. И мы встретились на наших экспозициях-прототипах. Все обошли. Удивительно, Виктору 71 год, и он там бегал просто, там огромное пространство. Вот, бегал как совсем молодой человек. И мы все показали, и после этого пришли вот к совместному решению, что надо делать.
Но это политическое решение, потому что вокруг лагеря ведь существует конфликт, как известно. И Виктор, и Татьяна изгнаны, да, и они туда тоже даже просто отказываются туда ходить, да. То есть это как бы замещение их первоначального проекта, который был вытеснен государственным проектом.
Отчасти замещение, конечно. Отчасти, в принципе, это совершенно иной формат музея, который просто должен быть. Потому что не все люди могут доехать до той же Перми. Мы там были, но мы в это время монтировали выставку. Был февраль, и на улице было то ли минус 27, то ли минус 30. У нас просто физически не было ни времени, ни возможности пойти в музей. Сейчас в связи с теперешними событиями это просто необходимость. Это абсолютно новый формат революционный существования музея. Но и с другой стороны, это такое неотторжимое имущество, если так можно сказать, там, иронизируя, что вот его нельзя никак захватить, никоим образом.
Мы когда, опять-таки, очень важно, что нам эта идея пришла именно в Германии, как бы сказать, потому что, например, замечательно, что во время приезда Виктора и Татьяны в Берлин много немцев пришло послушать их лекцию, их доклад, да, о ситуации, но понятно, что 99% этих немцев никогда до этого лагеря, в каком бы он ни был виде, на самом деле, в виде лагеря Вохры, как бы сказать, или в виде нормального, не доедет. Так же, как огромное количество людей в мире, которые интересуются этой темой, знают, они никогда это не увидят своими глазами. А теперь им будет предоставлена возможность не только увидеть, но и походить. И какие-то есть вещи, которые в офлайновом, точнее, мире невозможны. Да? Например, взять в руки предметы лагерного обихода. VR это позволяет посмотреть со всех сторон, пощупать и так далее. Вот. Плюс тому, виртуальная экспозиция позволяет дополнение и обновление, что в формате офлайнового музея очень сложно, да, целая переделка экспозиции, которая занимает очень много времени, как бы сказать, здесь это может происходить очень быстро и по ходу появления чего-то нового и интересного.
Как выстроить вот такой вот колоссальный объект? Там множество бараков, там колючая проволока, там какая-то есть аллея, там есть тюрьма в тюрьме, вот это ж ШИЗО, да, там есть отдельные еще тюрьма.
А дело все в том, что мы своими ногами уже дошли из одной части зоны в другую. Это потрясающее ощущение. Сейчас представь себе план, музейный план. Вот, там река Чусовая где-то. И вот этот план в масштабе один к одному у тебя под ногами. То есть вот здесь вот будет барак один, здесь будет санчасть, здесь будет ШИЗО и так далее. Мы поставили заборы, пока такие формальные. Поставили формальные фундаменты. Мы уже завезли тачки, кровати, за которые были раскритикованы.
Это слишком качественные.
Да, да. Но мы искали самые ржавые, самые убитые железными сетками. Нет, сказали, это все слишком чистенькое. Да. Вик права. Следующий этап, это зависит от Виктора и Татьяны, насколько быстро они нам будут присылать подходящие для этой работы фотографии. И мы эти фотографии уже будем переводить в эту самую трехмерную как бы, реальность.
То есть основа работы – это фотографии, это не видеосъемка?
Нет, все то, что связано с видео, это все цепляется за ноги, это второе тысячелетие, 20 век, оно не хочет отпускать. Видео в музее обязательно будут. Конечно, будут стоять мониторы, на котором...
Как я слышу, обязательно. Аудио тоже будет.
Да. Как инструмент, на котором тот же Сергей Адамович Ковалев расскажет, как бы сказать, о своем пребывании. И более того, на этом видео ты будешь слышать или читать бегущую строку на том языке, на котором тебе удобно. Ну, когда ты туда зайдешь, информации никакой не надо будет. Передавать словами – это примерно как передавать, как мы говорим, это состояние невесомости. Ну, вот как его словами передать?
Вот как раз я об этом хотел спросить, потому что вы строите очень много виртуальной реальности, связанной с чем-то, условно говоря, развлекательным, приятным, да, а это концлагерь, это очень депрессивная вещь, да, не вгоняет ли вас эта работа в депрессию, да, не тяжело, приятно ли вам это делать?
С одной стороны, я бы хотела сказать, что мы это делаем в VR наши проекты, и, наверное, кто-то может сказать, что это все приятно и развлекательно, спасибо громадное за комплимент, обычно мы слышим, фу, какие отвратительные рожи, какая гадость, как вас не тошнит от вашего Достоевского, а тем более там в смеси с Толстым и так далее, и так далее. А с другой стороны, то есть я четко понимаю, что это и искусство, потому что, ну, как бы, конечно же, нужно видеть, и это рассказывать еще более занудно, чем рассказывать какой-то фильм, там, ну, большеформатный, неважно, развлекательный либо грустный.
Или пересказывать «Анну Каренину».
Да, и с третьей стороны, это тоже как бы здесь важная политическая составляющая, потому что, с одной стороны, ну вот мы в Берлине живем, и здесь я попытаюсь не притягивать за уши, но где-то история там немного вот напоминает там, немецкую, да, это все равно, что ну вот концлагерь Аушвиц, вдруг пришли там ну, бывшие эсэсовцы и рассказывают, что, ну, в принципе, здесь были нормальные условия, вот. Да, была организована работа, вот, тут жили заключенные и так далее, и так далее. У нас и необходимость построить музей в ином формате, да, просто необходимость историческая. Тем более, коль скоро живы его основатели, которые положили там полжизни на это. И это необходимость, и необходимость уже чисто художественная, потому что это уникальнейшая возможность. Никто этого не делал. И, в принципе, можно об этом рассказывать со звериной серьезностью, вот, а можно и хохотать. Но и та, и другая сторона будут правы немного.
Понимаешь, вот когда у нас фундаменты, да, и на фундаментах стоят фотографии, причем большие, они в полный масштаб, как бы сказать, да, и бараков. И когда мы впервые встали около фотографии, на которой написано было «помещение для обысков», мы поняли, что это первое помещение для обысков в VR, в которое можно будет зайти, и в которое, в принципе, да, могут зайти тоже люди, одетые в костюмы вохровцев, да, и этих охранников, и на самом деле можно действительно устроить обыск. VR-пространство – это единственное пространство, где нету двух вещей, там нет рекламы и нет цензуры, пока вот вообще. Более того, создатели, по-моему, VR-чата и Steam, вообще вот все большие этих самых главных порталов, они вот недавно объявили о том, что они снимают цензуру даже на порнографию, как бы сказать. Все. Они сами лично что-то будут там отсматривать, потому что, ну, что-то должно быть на Земле, где абсолютная свобода. Наверное, так и об интернете когда-то мечтали. Наверное, когда-то туда придут ребята и скажут, вот это вот нельзя и так далее. Ты знаешь, вот правильно Вика сказала, все-таки это в чистом виде искусства. Все делаешь своими руками, как бы сказать, что-то придумываешь.
В принципе, там, ну, я поклонница какого-нибудь там Дэниела Дэй-Льюиса, гениального, на мой взгляд, актера, да, который когда играл в оскароносном фильме «Моя левая нога» про ДЦПшника, у которого только одна часть левой ноги работает. Он лег. Вот у себя где-то там под Лондоном. И он 3 месяца просто как скотина не вставал с места. Вся семья была вовлечена в его работу. Вот. Он не шевелился вообще. То есть шевелилась одна левая нога. И все страдали, соответственно. Либо там какой-нибудь, там, не знаю, там секс-символ всех времен и народов, какой-нибудь там Рэйф Файнс, да, который играл в списке Шиндлера. Такую омерзительную тварь. В принципе, там, ну, страшно было и фильм-то смотреть. Конечно, как бы страшно, но с другой стороны, все актеры понимают, что, ну, все творцы, да, что вот есть как бы такая работа. Там.
Это произведение искусства. Конечно. Это не лагерь, как бы сказать. Так же, как и «Пермь-36» сейчас тоже это произведение искусства, а не лагерь. И это музей. Вот. В нашем случае нам, конечно, очень страшно и приятно быть первыми в космосе. Потому что это же действительно. Там очень интересно, когда ты туда заходишь, ты проходишь на место через портал, и потом ты окажешься действительно в открытом космосе. Где-то в течение 5 секунд. И потом из этого космоса, раз, и ты уже в лагере перед как раз ШИЗО, по-моему, как бы находишься. И быть первым в этом космосе, конечно, очень трудно, потому что мы понимаем, что такого еще никто не делает. А по поводу того, что ты сказал, веселые проекты, действительно, виртуальный мир наполнен играми и порнографией, как бы сказать. Да, да. И то, и другое весело. Вот. И ничего практически серьезного там нету. Когда к нам приходят туда люди, для нас это примерно представляет, что мы вот вокруг Земли там в полтора года в капсуле одни летаем, и вдруг снаружи кто-то стучится, как бы сказать, да. У нас огромное счастье, что, знаешь, кроме нас еще здесь кто-то есть. Ну, через полчаса он исчезает, как бы сказать, а мы продолжаем дальше в этом космосе находиться, да. Но мы удивляемся, что почему за ним еще нет настоящего. Почему для тебя взять интервью у нас прямо на стройке там, проблема, а это действительно проблема. Причем это проблема европейская. Вот это вот странно, что в той же Перми, там вот мы сегодня там Виктору Шмырову отсылали адреса клубов VR, потому что в том VR-клубе, где он обычно с нами встречается на стройке, там до четверга все расписано. Вот мы ему послали еще 4 адреса. В Берлине, когда мы пытались найти, 2, и непонятно, как они работают. Это на 3,5 миллиона человек плюс туристы. Наш приятель замечательный Саша Галицкий, вот, с которым мы делаем проект «Музей стариков», вот у него очень мощный проект в Израиле с этим, да, он вообще не может найти ни одного VR-клуба. Хотя вроде бы, да, Израиль IT-страна, Берлин IT-город, как бы сказать, да, и вдруг в этих технологиях Россия оказалась, ну, не на последних местах. Это точно, вот мы месяц тому назад с Викой делали VR-экскурсию по нашим как раз проектам для 19 российских городов, вот, вместе с Высшей школой среды обучения. И во всех этих городах, и в маленьких, и в больших, есть эти самые очки, как бы сказать, мы великолепно со всеми проходили. И там этот момент замечательный был на первой экскурсии, у нас 11. Да, мы встречаемся в комнате, там разные существа, но на самом деле это, конечно, это люди. Вот мы спрашиваем, откуда? Он говорит, я из Новосибирска. Сколько у вас времени? У нас столько. А ты откуда? А я из Владивостока. А у вас сейчас сколько времени? Вот столько. Это потрясающе.
Ну вот как раз тогда следующий вопрос. VR-технологии еще развиваются стремительно. Не устареет ли такой масштабный проект в связи с этим? И можно ли его легко усложнять?
Во-первых, все можно апдейтить. Они будут улучшаться со временем.
Как любые интернет-технологии, все это будет только улучшаться. И все предыдущее, и все последующее очень хорошо входит в предыдущее. Но сам понимаешь, что индустрия в целом не может отрицать, как бы сказать, то, что было сделано. Да? Все последующее основывается на том, что было пройдено. Это очень важно. Да? В позапрошлом году было 2 компании всего, которые этим занимались серьезно. Да? Название не будем говорить, да, чтобы никого не рекламировать. В прошлом году все включились, за исключением одной, назовем ее, это Apple. И вот Apple буквально неделю тому назад сказал, что он сделал новый апдейт для компьютеров, чтобы к ним можно было подключать виртуальную реальность. И к 2020 году они выпустят какой-то такой гаджет. И это все будет в плюс только.
Который, я боюсь, будет хуже, чем у одной известной южнокорейской компании. VR вообще тяжелого пути VR. Вот что, я, конечно, не экономист, не ученый, там, но мне кажется, что в принципе, ну, понятно, что сейчас делят просто заблаговременно там рынки, ну, вот самые крупные зубры, да, самые крупные игроки. Но относительно VR-клубов, которых нет в Израиле, например,
тьма тьмущая. И в Берлине тоже.
В Перми, как бы, да, в Берлине тоже. Мне кажется, что это обусловлено одной простой вещью. Что, например, билет, вот сегодня там видела, там авиабилет от Берлина до Венеции можно купить за 10 евро. За 10 евро можно купить билет. Либо как бы за где-нибудь за 20 евро можно там в Санкт-Петербурге посетить VR-клуб. Вот и все, ларч просто открывался. Отсутствие виз и отсутствие таких жестких монополистов на авиарынках. Просто свобода перемещения. Это дико интересная тема вообще для каких-то исследователей.
Но прежде всего, конечно, Вик как раз очень важную особенность VR как бы сказала, потому что VR делает возможным... Европейцы смогут попасть, да, в этот лагерь. Значит, что люди, которые, ну, лишены возможности, потому что билеты дорогие, вообще там зима какая-то, черт не знает сколько от города, самолеты напрямую туда не летают, и, в общем, это сложно. Представь себе вообще, какое количество людей в мире лишены доступа к культурным ценностям. Это же миллиарды. Из-за отсутствия денег, из-за отсутствия коммуникации, из-за отсутствия здоровья и так далее. Да. VR дает возможность этого самого доступа дополнительно еще миллиардам людей. Причем ни в коем случае это не вступает в конфликт с офлайном. Да? Если ты, живя в каком-то поселочке в 500 километрах от Надыма или от какого-нибудь от Йоханнесбурга, и ты можешь посетить Лувр и увидеть Монна Лизу, причем VR это позволяет один к одному и без стекла, еще к тому же на ней. Да,
без карманника в зале, да.
Да, без карманника в зале и так далее, да. То если ты туда попадешь, ты будешь все равно так же рад. Это дает возможность огромную культурную и образовательную. Технология VR позволяет и сдавать экзамен по Леонардо в Лувре.
Я думаю, что нет еще ни Пушкинского музея, ни Эрмитажа VR. А первое в России, что появилось в VR, это лагерь. Это очень,
да, это очень символично. В общедоступном.
Классно.
В общедоступном, понимаешь? Может быть, какие-то фрагменты у себя, какой угодно музей в мире может иметь. Мы знаем, и Тейт что-то делал и так далее. Это ты должен идти в этот самый музей Тейт, как бы, в галерею Тейт или там Метрополитен, там всем. А здесь именно то, что хочешь, пошли.
В Тейт, кстати говоря, вот мы видели первую такую публичную пробу VR. Сначала дико понравилось, купили этот демо, их версию в мастерской Модельяне. Потом увидели, что она жутко просто сделана. Ну, просто сначала человек, как бы, человеку кажется, что круто, и даже не художник понимает, что в чем-то большая лажа. И через пару минут ты понимаешь, что рост Модельяне был такой, ну, где-то там 1.35 м. А солнце с одной стороны, а тень с другой стороны, вообще вот это такого не может быть. Но у нас-то как раз в нашем вот первом, в российском варианте, кайло, оно нормального размера. Вот на кровати будем работать, будем пачкать, рвать и покрывать ржавчиной там или еще.
У нас ржавчина уже есть. Они сказали, что из этой надымки, по-моему, колонии девушка сказала, что она недостаточно порвана.
Ты на самом деле, Дима, действительно не лежал на нормальных панцирных кроватях, как мне довелось в больнице с сыночком полежать в Одессе. Когда ты ложишься на эту кровать, ты прогибаешься, в принципе, до пола, вот до паркета, на котором лака нет. Вот, она просто такая, большой такой пузырь.
Будем работать.
Это не моя претензия, но я уверен, что она обязательно прозвучит, потому что она не может не прозвучать. Значит, обязательно кто-нибудь скажет, что вот место, где люди страдали, где погиб Василь Стус, где наши общие знакомые мучились, да, и отбывали наказание, превращается в какую-то сомнительную игру, в которую можно...
Смотри, я тебе дальше расскажу. Где? В Диснейленд. Это вот в 2009 году и до этого, до 2009 года, когда была реставрация, все, что связано с East Side Gallery, да, где наш Брежнев и Хонекер, то же самое. Как это так? Здесь гибли люди. Вот стоят таблички. Это была страшная совершенно история, как бы сказать, разделенной Германии. Сколько? А вы здесь свои эти самые нарисовали что-то такое, теперь сюда туристы, значит, ходят, сувенирчики продают, как вы вот так вот можете. Это обязательно будет. Более того, после реставрации, да, Берлинской стены, естественно, это еще раз в 10 больше говорит. Ну, ладно, тогда в 90-м еще было все вот аутентично, а теперь такой уже Диснейленд, Диснейленда, как бы сказать, да, такой уже постмодернизм, как бы, ну.
Есть пример там более, ну, мне кажется, близкий и жесткий, это меня само, это Шаки. Я не понимала, как бы, в принципе, насколько уместен такой поток туристов. Это музей как раз-таки концлагерей фашистских, куда просто возятся автобусами дети, немецкие дети, европейские дети, просто туристы.
Ну, как вот бы, фильм «Лазница, Аустерлиц» об этом, если вы видели.
Да. Да, то есть это за деньги билеты покупать. Я теперь прекрасно понимаю, почему так делается. И почему это гигантская работа, которая ведется в Европе, в Германии в частности, там, над толерантностью, над тем, чтобы там, все понимали, до какого дна может дойти человек, любой национальности.
И здесь как раз очень важны вот эти сверхсовременные технологии. Как раз они и говорят, что, ребята, как бы сказать, это всегда будет актуально. Это всегда является угрозой, как бы, в каком бы мире мы ни жили. Мы от этого никуда не денемся. Да, мы берем этот лагерь и вот туда переносим, а он все равно там возникнет каким-то образом, как бы сказать. Хотим мы этого или не хотим, как бы сказать. Так устроено человечество.
На самом деле, даже нашему сыну, ну, как бы, ему сейчас 19, ну, они живут в ином мире. То есть даже для них будущее еще, техническое будущее еще не наступило. Это действительно какая-то революция невероятная, на пороге которой мы стоим, техническая. И они мыслят иными категориями. То есть, в принципе, там важна ну, информация, это как с современным искусством. Там трогает, не трогает, доходит информация, не доходит. Да, это должно быть достоверно. Если это музей, то информация должна быть достоверной. Вся, все документы должны быть достоверными.
А каким образом... Вика, здесь очень правильно возникло слово «современное искусство». И, конечно, как бы сказать, мы считаем, что то, что мы делаем, это является и актом современного искусства тоже. Потому что, да, это реализм там, 21 века, как бы сказать, реализм третьего тысячелетия. Опять-таки важно, что мы это делаем своими руками. И одна из причин, кстати, почему мы пришли в VR, это то, что современное искусство, как это ни странно, которое, как ты сам помнишь, 30 лет тому назад, занимала самые передовые технологические позиции, да, и то, что делал Ворхол, и то, что делали Кабаков, как бы сказать, это было абсолютно новое, да, и как это так, и вот принты, которые вдруг вот стали мейнстримом, да, тотальные инсталляции. За 30 лет современное искусство откатилось на зады технологического прогресса. Если ты приезжаешь на Венецианское биеннале на смотр всего самого крутого, там все то, что было сделано технологически 20, 30 или 200, 300 лет назад.
Ну вот на последний был VR, там Пол Маккарти делал VR.
Ужасный совершенно, как бы сказать, это кошмарно. Или это скульптуры Дэмиена Хирста, но это скульптуры, как бы сказать, да, это античные, как бы сказать, переделанные этому всему много-много лет. Да. И там эти технологии, они крошечные. Замечательно, что Маккартни этим занимается. И даже в случае Венецианского биеннале, да, представь себе, что Венецианская биеннале сделана вся еще и в VR. Скольким миллионам людей это даст возможность там побывать? Самое дорогое время.
Как обрадуются венецианцы, когда они приедут несколько
миллиардов людей. Мы, когда мы говорим, что вот появилось некое окно возможностей, да, причем, да, вот Пермь, мы русские, как бы сказать, да, вот в VR сейчас такая ситуация, как нам кажется, как между 57-м и 61-м годом, да, между запуском спутника и Гагарина, то, что называется окно возможностей. Но при этом мы понимаем, что сегодня вечером Google примет решение, 10 миллиардов куда-то положит, как бы сказать, и завтра мы окажемся, как бы сказать, в позавчерашнем дне.